Выпуск новостей представил Александр Бобраков. Здравствуйте, микрофон Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 25 февраля, пятница. Вот что вас ждет в этом часе. Что думают российские эксперты о влиянии событий в Ливии на ситуацию в стране? Культура. В Петербурге состоялась премьера 21-й симфонии Сергея Слонимского. Новости экономики, обзор свежих газет, рубрика «Общественное мнение». И вернемся к главной теме нашей программы. Как вы оцениваете первый год пребывания Виктора Януковича у власти на Украине? Продолжим принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос, а в середине часа вновь будем ждать звонков наших слушателей в прямом эфире. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас минус 15 градусов, днем минус 12, вечером минус 14. В Санкт-Петербурге этим утром минус 18, днем солнечная погода и потепление до минус 10, а вечером минус 13 градусов. Главная тема этого часа – события в Ливии. В четверг здесь продолжились столкновения между воинскими частями, верными лидеру страны Муаммару Каддафи и отрядами повстанцев, под контролем которых находится ряд городов на востоке. По оценкам международных организаций, число погибших в Ливии может превышать 1000 человек. Страну уже покинули десятки тысяч иностранцев, эвакуация продолжается. Остается неясной ситуация вокруг поставок нефти из Ливии в другие страны. По некоторым данным, часть нефтяных терминалов уже вышла из-под контроля властей. Цены на нефть продолжают стремительный рост на мировых биржах. Это один из самых заметных факторов, влияющих в связи с событиями в Ливии на ситуацию в России, в частности, на укрепление курса рубля. Однако есть и политическая составляющая. Кремль опасается, что волнения на севере Африки отзовутся эхом на Кавказе. А независимые эксперты считают, что происходящее может представлять опасность для самой российской системы государственной власти. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Вслед за Дмитрием Медведевым, призвавшим опасаться фанатиков, Владимир Путин, выступая в Брюсселе, сообщил Европе, что никто не гарантирован от опасности, исходящей от радикальных мусульманских групп.
У нас вызывает озабоченность, во-первых, количество жертв в событиях на севере Африки. И у нас вызывает озабоченность то, что, несмотря на успокаивающие тезисы по поводу того, что приход к власти или усиление влияния радикальных групп в североафриканских странах маловероятно, все-таки нас это беспокоит. И если это будет происходить, то это не может не сказаться на других регионах мира, включая, конечно, и Северный Кавказ.
По словам Владимира Путина, Запад часто сначала требовал установления в какой-либо стране народовластия, а потом был очень недоволен сформировавшимся там режимом.
Надо дать людям самим определять свою судьбу и свое будущее. Дать им возможность естественным путем, без всякого вмешательства извне, строить свою судьбу. Общество должно двигаться демократическим институтом, к своей саморегуляции, к устройству своему, исходя из внутренних процессов развития.
Именно в связи с такими опасениями, как считает близкий к партии «Единая Россия» политолог Вячеслав Никонов, Москве не стоит вслед за Западом стремиться явно вставать на сторону тех, кто хочет свергнуть правящие режимы на Арабском Востоке.
Россия всегда исходила в последнее время из одной презумпции. Она имела дело с теми правительствами, которые были в этих странах и которые признавались легитимными. Поэтому в данном случае Россия просто не вмешивается в ситуацию, ожидая исхода событий. Ее реакции особенно никто не ждет. Но прежде всего, по-прежнему продолжает смотреть на Вашингтон, что оставляет России, в общем-то, достаточно такой большой люфт, большую свободу действий. Мы смотрим, что там происходит, и, естественно, будем опять же иметь отношения, устанавливать отношения с теми режимами, которые ведут власти, и когда они придут к власти. Потому что пока непонятно, ни как будет организована власть в Тунисе, ни как будет организована власть в Египте, и что будет происходить в Ливии.
Однако другие аналитики считают, что России нельзя упускать момент и ловить ветер перемен в арабском мире, ей нужно в свои паруса. При этом исламский активист и политолог Гейдар Джемаль считает, что нынешнее российское руководство на такой маневр не способно. Оно, по словам Джемаля, расценивает перемены в Египте, Тунисе и Ливии как опасные.
Я считаю, что Россия, как страна, получает шанс потому что по закону сообщающихся сосудов вытеснение Запада с Ближнего Востока открывает дорогу для расширения российского присутствия там. В данном случае для России это хорошо, то, что произошло на Арабском Востоке, и будет происходить дальше в более широком плане. А вот для режима, для власти, для системы отношений между верхом и низом в России, это, скорее всего, очень плохо. Прежде всего, потому что рушится привычный пейзаж вокруг России, исчезают ключевые фигуры, с которыми было легко и удобно договариваться, потому что они были основаны на лжи, на фальше, на тайной дипломатии, на абсолютно корыстном интересе, который понятен всеми участниками игры. Они уходят. Вместо них появляется неизвестный фактор – массы. А что такое выход масс на улицу? Это конец общества спектакля. Это конец общества, в котором отсутствовал смысл, отсутствовала идеология. Массы потребовали, чтобы идеи правили снова.
Интересно, что сам Гейдар Джамаль считает настоящим лидером, способным повести исламский мир к обновлению, иранского президента Махмуда Ахмадинеджада, к которому Запад относится как к реакционеру и покровителю террористов. В реакции Москвы на происходящее в странах Арабского Востока есть нешуточный испуг, уверен эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. Но, по его мнению, российским руководителям нечего бояться.
Я думаю, что все разговоры, что это отразится, все эти возгласы по поводу фанатиков, которых там, между прочим, пока нигде не наблюдается, это все даже не блеф, это все от испуга. Я уж не говорю о том, что сейчас всем этим событиям приклеивают марку оранжевых революций. Ну какие оранжевые революции? Это такая раньше была песня у Ирмы Сахадзе про оранжевого верблюда. А то, что напугано, это совершенно понятно. Потому что, в общем, то, что сейчас там повсюду произошло у арабов, это доказывает то, что та публика, которая правила, ну, во-первых, она правила очень долго, а последние годы просто бездарно. И поэтому надоело. А всегда у нас была любимая установка на то, что вот такие прочные режимы, крепкие режимы, правители, безопасность и так далее. Выяснилось, что все это липа. Что в один прекрасный день вот эта самая толпа, которая временами именуется народ, сможет прийти и дать по шапке. И не где-нибудь, а в каком-то там туристическом Тунисе, Египте, между прочим. Это, конечно, напугало. Но я думаю, что бояться не надо. До Египта наши толпы на постсоветском пространстве не доросли. И к тому же, в общем-то, Россия не Египет. Не, но ребята могут спать спокойно.
Стоит напомнить, что на пространстве бывшего СССР многие лидеры применяли силу к своим гражданам. И гражданский протест в ответ на это применение силы действительно не рос. Лишь в одной стране, Киргизии, народ дважды за последнее время свергал своих правителей. Но последовать примеру киргизов никто из соседей не захотел. Данил Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Из ливийского города Сирт в Москву вылетел первый самолет МЧС, на борту которого 48 человек. К вылету из Сирта готовится еще один самолет. Всего из этого города должны быть эвакуированы 118 человек. Соединенные Штаты будут добиваться исключения Ливии из Совета ООН по правам человека. Пожар в здании Российского молодежного театра в центре Москвы локализован. У западного побережья Камчатки в Охотском море обнаружены буи от крабовых ловушек траулера «Аметист», связь с которым была потеряна 10 февраля. Число жертв землетрясения в новозеландском городе Крайстчёрч выросло до 113, более 200 человек считаются пропавшими без вести. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Сегодня в 11 часов утра, не пропустите, в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Как будут развиваться отношения в треугольнике «Россия-Украина-Европа»? В программе участвуют директор Центра восточноевропейских исследований в Варшаве Иоланта Дарчевска и директор Центра украинских исследований Института Европы Российской академии наук Виктор Мироненко, ведущий программы Виталий Портников. А сейчас вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и, как всегда, в этой части нашего эфира о самых интересных событиях в мире культуры. В Петербургской филармонии на днях была представлена новая 21-я симфония Сергея Слонимского. Она связана с Фаустом Гёте, и композитор называет ее программным произведением. С Сергеем Слонимским об этой премьере поговорила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Сочинение в известной мере инспирировано работой Александра Сокурова над фильмом «Фауст». Он мне давал просто сценарий до того, как начал уже работать конкретно над этим фильмом со своим обычным композитором. Это заставило меня перечитать «Фауста» Гёте, увидеть там очень много глубоких современных даже идей. И родились музыкальные мысли. Первая часть называется «Фауст», то есть это человек, ищущий, с одной стороны, смысла жизни, смысла бытия, а с другой стороны, жаждущий прекрасного мгновения хотя бы, которое, однако, дается ему только ценой самой жизни. Поэтому тут противоречия определенные и рефлексия, поиск бесконечный, с одной стороны, углубляет дух человека, а с другой стороны, в известной мере, очерствляет его, потому что, собственно, он губит ту, которая принесла ему первое прекрасное мгновение, Маргариту. И вот вторая часть называется «Песня Маргариты», вокальная, на подлинный текст немецкой песни «За прялкой» на немецком языке. «Mein Ruh ist hin, mein Herz ist schwer», то есть «Мой покой исчез, мое сердце тяжело». Очень известное у музыкантов стихотворение, потому что Шуберт писал на эти стихи, и не только. И это такая большая симфоническая ария. А третья часть «Вальпургиевая ночь», где, конечно, просвечивает мефистофельский дух отрицания, который, однако, гнездится в самом Фаусте. То есть мефистофельское, оно есть в самом Фаусте.
Сергей Михайлович, сюжет «Фауста» за истекшие века не устарел. Каково ваше ощущение?
С одной стороны, Маргарита – это символ страдающий и обиженный, брошенный, и, в общем, обездоленный и опозоренный женщина. С другой стороны, это символ того вечно женственного, которое, значит, утверждается в последних строках «Фауста». Я думаю, что и та, и другая ипостась никогда не устареет. Что же касается «Фауста» и его двойника Мефистофеля, то это тоже, по-моему, вечное, потому что мефистофельское, в общем, в сегодняшней жизни, по-моему, присутствует в очень значительной мере и приняло облик прагматизма и культа золотого тельца, который, кстати, тоже в «Фаусте» четко облечен. Конечно, нынешнее такое циничное торжество мамоны и золотого тельца – это оборотная сторона коммунистической идеологии, которую приходилось мне как художнику всю жизнь преодолевать и обходить эту мерзкую цензуру. Так что ни та, ни другая меня не устраивают. Вот. И «Фауст» – это одно из таких произведений, которое касается этой проблемы. Кстати говоря, и «Фауст» симфония будет исполняться в одном концерте с произведениями Гуно и Мендельсона по «Вальпургиевой ночи» из «Фауста».
А есть что-то еще в замыслах?
Сейчас по заказу немецкого издательства «Neue Musik Verlag» я написал целый большой цикл фортепианных пьес для учащихся, для детей. Придумал сделать как бы музыкальное путешествие по странам и континентам. Там будет американская песня, лирическая, русская пляска, аргентинский танец, китайский пейзаж, африканские говорящие барабаны, английская песня на подлинный напев и так далее, и так далее. Мне кажется, может быть, это европейским детям будет не безинтересно. Во всяком случае, я вот приготовил такую работу.
Сергей Слонимский рассказывал Татьяне Вольской о своей новой 21-й симфонии.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему висконсинские законодатели скрываются в Иллинойсе. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг крупнейший мировой автопроизводитель Toyota была вынуждена объявить очередной отзыв автомобилей для того, чтобы устранить дефект педали акселератора. На этот раз Toyota намерена заменить коврики в более чем 2 миллионах Lexus'ов, внедорожников Highlander, RAV. Эти коврики, по словам представителей корпорации, могут препятствовать нормальной работе педали, что в редких случаях приводит к резкому набору скорости. Toyota, отличавшаяся безупречной репутацией в том, что касается качества ее продукции, никак не удается восстановить эту репутацию после катастрофического 2009 года, когда американские власти заставили Toyota признать факт продажи бракованной продукции и начать массовый отзыв автомобилей. Этот отзыв разросся до 12 миллионов машин по всему миру. На этот раз представители Федерального управления по безопасности на транспорте выразили надежду, что данной акцией Toyota будет подведена черта под эпопеей бракованных педалей. Американские ученые не могут объяснить трагедию, разыгравшуюся в водах Мексиканского залива, массовую гибель детенышей дельфинов. За месяц на побережье залива были обнаружены останки 60 морских млекопитающих. Большинство жертв – новорожденные или мертворожденные дельфины. Ни с чем подобным специалисты не сталкивались. Первое, ничем не подтвержденное пока подозрение, падает на нефть, выливавшуюся в залив в течение 3 месяцев из подводной скважины. Но для поиска возможной связи требуется проведение разнообразных тестов, которое займет немало времени. По словам специалистов, дельфины – одни из наиболее чувствительных к загрязнению воды представителей морской фауны, поскольку они находятся вверху так называемой пищевой цепи. Они питаются рыбой, моллюсками, кальмарами, осьминогами, им не удастся избежать заражения, если заражена подводная среда. А несколько дней назад независимая группа исследователей заявила о том, что огромное количество нефти осело на морском дне. Эти исследователи оспаривают официальные данные, согласно которым большая часть нефти была благополучно поглощена морскими микробами, и заражение морской среды оказалось незначительным. В четверг губернатор Висконсина отдал полиции приказание отыскать и припроводить на рабочее место 14 штатных сенаторов, которые улынивают от работы. Демонстративная акция губернатора успеха не принесла, прогульщики оказались вне досягаемости полиции и властей Висконсина. Но этот эпизод привлек новое внимание к необычному политическому противостоянию, рассказывает Евгений Аронов.
14 депутатов Верхней палаты легислатуры штата Висконсин, блокируя принятие закона, урезающего льготы и привилегии профсоюза госслужащих, уже неделю не являются на заседании Сената, не позволяя законодателям проголосовать за законопроект по причине отсутствия кворума. Более того, во избежание насильственного привода в Сенат под полицейским конвоем, они перебрались в соседний штат Иллинойс, где их принял губернатор-однопартиец Патрик Квин, заявивший, что Иллинойс поощряет туризм. Пример висконсинцев оказался заразительным, и 40 законодателей-демократов из штата Индиана, где республиканский губернатор пытается решить сходные бюджетные проблемы, тем же путем, что и коллега в Висконсине, тоже бежали в Иллинойс. Руководство Демократической партии Индианы предложило оплатить им командировочные, Но беглецы отказались и проживают в гостиницах в изгнании за свой счет. Некоторые получают из дома продуктовые и вещевые посылки. Висконсинские сенаторы не нарушают никаких уложений, они действуют в строгом соответствии с положением о кворуме, исходя из своих стратегических соображений, считает профессор политологии Нью-Йоркского университета Стивен Брамс. В политике все законные средства хороши, заявляет он, и если у оппозиции нет иного способа заставить большинство прислушаться к ее доводам, то сгодится и бегство от кворума, по сути, мало чем отличающееся от иных тактических уловок и проволочек, которые демократическая система предоставляет меньшинству в законодательных органах. ВОЗ не сдвинется с места, если стороны не придут к компромиссу, замечает нью-йоркский профессор Стивен Брамс. Непринятие бюджета чревато прекращением работы госучреждений Висконсина. А поскольку мысль о подобном исходе отвращает избирателей, они вынудят соперников договориться. Возможно, к исполнению служебных обязанностей сенаторов-прогульщиков заставит вернуться правило, экстренно одобренное республиканским большинством. Висконсинские сенаторы запретили перечислять зарплату на банковские счета тех законодателей, которые пропустили два или более рабочих дня за время одной сессии. Несознательные, чтобы получить свое жалование, обязаны лично явиться за чеком в зал заседания Сената, откуда им не удастся уйти, не проголосовав.
Этой корреспонденцией Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в час дня в прямом эфире Радио Свобода час прессы. Осознает ли российская власть после событий в Северной Африке необходимость перемен в России? Обсуждают писатель-публицист Андрей Столяров и научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Ведущий программы Виктор Резунков. А через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новости экономики. Из-за событий в Ливии мировые цены на нефть вновь обновили двухлетние максимумы, повысившись в первой половине дня сразу на 7%. Причиной, по мнению экспертов, стала информация о том, что страны ОПЕК могут восполнить любую нехватку нефти на рынке, связанную с сокращением его производства в Ливии. Эта информация привела к последующему снижению цен на нефть. Подробнее об этом в нашей программе. Кроме того, рубрика «Общественное мнение». Она посвящена первым итогам деятельности на посту мэра Москвы Сергея Собянина. А сразу после краткой сводки новостей мы вернемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Сегодня, напомню, годовщина прихода к власти на Украине нового президента Виктора Януковича. И мы оцениваем его шаги, сделанные за этот год. Ждем ваших ответов, уважаемые слушатели, на вопрос, как вы оцениваете первый год пребывания Виктора Януковича у власти. Еще раз напомню, номер для СМС, который мы продолжаем принимать, 8-903-743-2801, пейджер 660-1046, это телефон, а сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». Работает электронная почта, mail@radio-svoboda.ru. Мы читаем внимательно ваши комментарии на сайте «Радио Свобода», www.svobodanews.ru, и будем через несколько минут ждать ваших звонков в прямом эфире, телефон 8-800-222-12. Сейчас в Москве половина десятого, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Оба самолета МЧС России, направленные в ливийский город Сирт для эвакуации российских граждан, утром в пятницу вылетели из Ливии. Соединенные Штаты будут добиваться исключения Ливии из Совета ООН по правам человека. По сообщениям в четверг, верные Муаммару Каддафи части пытались выбить повстанцев из ряда контролируемых ими городов. По оценкам международных организаций, число погибших в Ливии могло превысить 1000. Пожар в здании Российского молодежного театра в центре Москвы потушен. Пострадавших нет, сообщили в столичном управлении МЧС. В Дагестане неизвестными похищен чиновник налоговой службы, ведутся поиски. В Махачкале в ночь на пятницу был подорван милицейский автомобиль. Никто не пострадал. Число жертв землетрясения в новозеландском городе Крайстчёрч возросло до 113, более 200 человек считаются пропавшими без вести. Надежды найти под завалами живых людей, как сообщается, практически не осталось. Лидер террористической сети Аль-Каида Усама бин Ладен якобы выступил с призывом не совершать теракты против мирных граждан-мусульман. В Ирландии сегодня проходят парламентские выборы. Они проходят досрочно после распада правящей коалиции и ухода премьер-министра Брайана Коуэна с поста лидера партии Фианна Фаил. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики предостерег граждан страны от участия в запланированных на сегодня антиправительственных демонстрациях. Сегодня исполняется 55 лет докладу Никиты Хрущева о культе личности Сталина на 20-м съезде КПСС. У западного побережья Камчатки в Охотском море обнаружены буи от крабовых ловушек траулера «Аметист», связь с которым была потеряна 10 февраля. На северо-западе Пакистана боевики, напавшие на грузовой терминал в окрестностях города Пешавар, сожгли не менее 11 автоцистерн, предназначенных для доставки топлива международным силам в Афганистане.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» в студии Марк Крутов. Возвращаемся к теме, которую мы сегодня обсуждаем с вами, уважаемые слушатели. Ровно год назад Виктор Янукович официально приступил к исполнению полномочий президента Украины. И мы сегодня подводим итоги этого года. Естественно, в первую очередь в том, что может так или иначе касаться России. Статус русского языка, отношения с Кремлем, транзит энергоносителей и так далее. Однако не забываем мы и про внутриукраинские дела. Массовые акции протеста предпринимателей против нового налогового кодекса, усиление давления на независимую прессу, о котором говорят некоторые наблюдатели, уголовное дело против Юлии Тимошенко и других оппозиционеров. Как вы в целом можете охарактеризовать изменения, произошедшие на Украине с приходом Виктора Януковича к власти? Как оцениваете этот период? Оправдались ли ваши ожидания? Звоните нам в прямой эфир прямо сейчас. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный. Но прежде предлагаю послушать мнение обо всех этих вопросах киевского обозревателя Радио «Свобода» Виталия Портникова. Какие знаковые шаги совершил за этот год Виктор Янукович? Что запомнилось вам больше всего?
Мне кажется, что главным знаковым шагом Виктора Януковича за этот год его президентства была полная монополизация власти в одних руках, причем очень скоротечная. Буквально за несколько месяцев президент оказался фигурой, способной контролировать и законодательную власть, и исполнительную, и судебную. Фактически администрация президента во главе с главным президентским фаворитом Сергеем Левочкиным установила контроль над средствами массовой информации. Такой концентрации власти в одних руках Украина не знала даже в период Леонида Кучмы, а в период предшественников Виктора Януковича, Виктора Ющенко, мы видели настоящий конфликт властей, который, однако, приводил и к их балансу. Это важный момент со стороны власти. Второе, то, что действительно запомнилось, это предпринимательский Майдан. Совершенно очевидно, что предпринимательский Майдан показал, что население Украины не готово мириться с вот таким вот глобальным наступлением существующей власти и на свои права, и на возможности людей влиять на существующую ситуацию. Я думаю, что предпринимательский мандат – это единственная реальная надежда на оздоровление политической и экономической ситуации в Украине. Потому что еще то, что мы заметили за этот год, это крайнюю неэффективность Виктора Януковича как менеджера, как политического деятеля, как человека, принимающего глобальные решения. Эта неэффективность выразилась прежде всего во внешнеполитической области, когда Виктор Янукович обменял в Харькове Дмитрию Медведеву продление базирования Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе на скидку на украинский газ. Хотя в украинских интересах была не скидка, а изменение формулы. Затем мы убедились в том, что президент в принципе не способен контролировать взаимоотношения Украины с Европейским Союзом, когда оказалось, что он не в курсе изменения закона о регулировании продукции, который уже привел к окончанию экономической помощи. И, наконец, достаточно важным моментом явился сам налоговый Майдан и принятие кодекса, достаточно хорошо вам известное, когда оказалось, что президент способен убедиться в неэффективности принимаемой реформы только под давлением людей, которые собрались на площадь.
Как изменилась экономическая ситуация на Украине за этот год?
Уровень жизни украинцев ухудшается день ото дня. Собственно, нельзя обвинять в этом Виктора Януковича. Такой процесс начался и раньше. Фактически Украина стала жертвой глобального экономического кризиса и неспособности предыдущих властей, я не говорю даже об оранжевой власти, я говорю о построении Украины как государства в целом, провести серьезные, адекватные экономические реформы. Однако с появлением Виктора Януковича на посту президента Украины значительно увеличилась коррупционная нагрузка на бизнес. Фактически Украина стала заложницей интересов ближайшего окружения президента и членов его семьи, а также олигархов, ассоциированных с властью. Сегодня командно-административные методы управления страной, применяющиеся правительством партии регионов и ее сателлитов, приводят уже и к исчезновению определенных видов продуктов с полок магазинов, и к серьезному удорожанию потребительской корзины, и к тому, что люди фактически вынуждены расставаться даже с тем привычным уровнем жизни, который у них был в самые непростые годы. А в то же время, и это тоже достаточно интересно для российского слушателя, прежде всего, момент, украинское телевидение, контролируемое Банковой, где находится администрация президента, рассказывает о том, как все неплохо в стране, как все меняется к лучшему. И вот этот вот диссонанс между ухудшением ситуации, фактически тенденциями краха и рассказами об улучшении, естественно, вызывает серьезное общественное недовольство.
Таково мнение обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова об итогах первого года президентства Виктора Януковича. А что думаете вы? Ждем ваших звонков в прямом эфире. Прямо сейчас телефон 8 800 222 12. Продолжаем принимать ваши сообщения. И еще раз напомню, оставляйте свои комментарии на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Вот несколько сообщений из пейджера, которые мы получили за последний час. Вячеслав из Красногорска, Подмосковье. На мой взгляд, за год правления Янукович сделал главную, успокоил отношения между Киевом и Москвой, устранил ненормальность в поведении руководителей двух очень близких народностей, поэтому простому народу теперь хотя бы не стыдно. Сообщение из Москвы. Резких телодвижений Янукович не делал. На международной арене, видимо, действительно хочет сохранить внеблоковый статус Украины. В таможенный союз вступать не собирается, но и к НАТО не приближается. Во внутренней политике проводят мягкую зачистку рядов своих оппонентов. Учитывая отношение к партии регионов жителей Западной Украины, иной зачистка и быть не может. Давайте послушаем звонки. Владимира из одноименного российского города нам дозвонился. Доброе утро.
Добрый день. Доброе утро. Я полностью согласен с тем, что говорил Виталий Портников. И в этом смысле мое отношение к тому, что происходит в Украине, абсолютно отрицательное. Вот. Но с другой стороны, знаете, руководствуясь принципом «чем хуже, тем лучше», я хочу сказать, что происходящее вызывает неопределенный оптимизм. И это подтверждает как раз то, что я всегда говорил о, так сказать, путях выхода из подобного рода кризисного положения. Я говорил о том, что никакой лидер, ни Ющенко, ни, так сказать, Янукович, ни Тимошенко, ни кто бы то ни было другой, не способен решить проблему Украины. Просто сила идет через мерную централизацию. То же самое в Беларуси, соседней стране, и то же самое в России. Чрезмерная централизация, а не тот или другой руководитель виновен в проблемах вот этих государств. Поэтому я вижу выход на пути глубокой децентрализации, федерализации Украины. То, что происходит, как раз подтверждает то, что Украина двигается именно в этом направлении. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Давайте послушаем еще один звонок. Ваш тезка уже из Москвы нам дозвонился. Доброе утро.
Здравствуйте. Мне кажется, что вот Виталий Портников, он всегда гнет одну линию. И, говоря словами гоголевского персонажа, он брешет, как сивый мерин.
Владимир, нам все-таки, простите, я вас перебью, нам интереснее послушать ваше мнение не о Виталии Портникове, а о том, что сделал Янукович за этот год.
Янукович сделал действительно очень большие достижения, получил, в том плане, что между Россией и Украиной установились определенные, я бы сказал, доверительные отношения, что мы доверяем уже друг другу, мы не ждем от Украины каких-то мелких или там крупных неприятностей, и мне кажется, что ситуация стабилизировалась, и мне кажется, что в рабочем порядке пойдут улучшения, совместный бизнес, совместные проекты, и я думаю, что у Украины и у России появилась перспектива на будущее. Не все так оголтело, не все так болтливо. Оказывается, что может и работа идти. И это очень важное достижение. Перейти к хозяйственной, наконец, деятельности. От трепа.
Спасибо.
Спасибо,
Владимир. У нас есть, как я и говорил, несколько интересных комментариев с сайта Радио Свободы, в том числе и от жителей самой Украины. Вот Роман из Кировограда пишет, как он оценивает деятельность Виктора Януковича в первый год его президентства. Если одним словом, то дорвался. Если подробнее, то дорвался, а теперь упрочить и продолжить. Это в личном плане. А в государственном отсутствие понимания перспективы и устранение проблем руками нижестоящих. В целом, не оригинально и невыразительно. Давайте послушаем звонок из Петербурга. Ирина у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я полностью согласна с Виталием Портниковым и слушаю вот ваш, наших радиослушателей и думаю, насколько все же телевидение зомбирует народ, насколько народ отупел. Это просто страшно.
Ирина, давайте не будем друг друга никак обижать, а вот лучше расскажите, что вы думаете про этот первый год, что вы запомнили?
Что я запомнила? Я запомнила, как Путин, Ющенко, помню, при выборах Ющенко, Путин уже Януковича объявил президентом. И вот став президентом, они братья по крови. Они живут только для себя. Воруют, врут, воюют и снова врут. Это олигархи живут для себя. О чем они думают? Непонятно. Они душат народ, они губят одинаково, в один шаг объединились и одинаково. Один топчет Россию, а другой топчет Украину.
Спасибо, Ирина. У нас есть еще несколько слушателей на связи, но, к сожалению, заканчивается время. На звонки его уже нет. Я приношу всем свои извинения. Прочитаю еще быстро один из комментариев с сайта Радио Свободы. Дмитрий из Екатеринбурга пишет, как он оценивает деятельность Януковича в первый год его президентства. Слабенько, слабенько. У украинских посольств не стоят очереди. Ничего радикального не произошло. По-моему, швейцарцы сказали, счастлив народ, у которого скучная история. В данном случае Украине скучная история не на руку. Нельзя сравнивать скуку в захолустье и в Эдеме. Вот так слушатели Радио Свободы отвечали сегодня на вопрос, как они оценивают первый год пребывания Виктора Януковича у власти на Украине.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Синицкий.
Мировые цены на нефть вновь обновили вчера двухлетние максимумы на фоне событий в Ливии, повысившись в первой половине дня на 5-7%, после чего заметно снизились на 4-5%. Причиной, по мнению экспертов, стала информация со ссылкой на представителя Саудовской Аравии о том, что страны ОПЕК смогут восполнить любую нехватку нефти на рынке, связанную с сокращением ее производства в Ливии. Ливия – восьмой по объемам добычи производитель нефти среди 12 стран ОПЕК. Объемы добычи в стране до последних событий составляли 1,6 миллиона баррелей в день. Это менее 2% общемирового производства нефти. Свободные мощности добычи сырья в странах ОПЕК, по оценкам Международного энергетического агентства, составляют около 5 миллионов баррелей в сутки и сосредоточены в основном в Саудовской Аравии. В России инфляция за три первых недели февраля составила 0,7%, сообщила Федеральная служба статистики. В январе потребительские цены в стране выросли на 2,4%. Это максимальный их рост в течение одного месяца за последние два года. В целом, с начала 2011 года инфляция в России составила к 22 февраля 3,1%. Объем российского экспорта в январе вырос на 24% к уровню января прошлого года, а импорта в Россию на 34%. 4%, сообщило Министерство экономического развития. Международные резервы России за неделю с 11 по 18 февраля увеличились на 1,3 миллиарда долларов и составили 487,4 миллиарда, сообщил Центральный банк. В целом, с начала года рост этих резервов составил 1,7%. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают сегодня две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем составляет 2 триллиона 850 миллиардов долларов, а в Японии 1 триллион 100 миллиардов.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар 29 рублей 16 копеек, евро 40 рублей 2 копейки. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Из ливийского города Сирт в Москву вылетел первый самолет МЧС, на борту которого 48 человек. К вылету готовится еще один самолет. Всего из этого ливийского города должны быть эвакуированы 118 россиян. Соединенные Штаты будут добиваться исключения Ливии из Совета ООН по правам человека. Президент США Барак Обама обсудил ситуацию в Ливии по телефону с лидерами Великобритании, Франции и Италии. В стране продолжаются вооруженные столкновения. Пожар в здании Российского молодежного театра в центре Москвы локализован, сообщили в МЧС. У западного побережья Камчатки в Охотском море обнаружены буи от крабовых ловушек траулера «Аметист», связь с которым была потеряна 10 февраля. Число жертв землетрясения в новозеландском городе Крайстчёрч выросло до 113. Лидер террористической сети «Аль-Каиды» Усама бен Ладен якобы выступил с призывом не совершать теракты против мирных граждан-мусульман. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики предостерег граждан страны от участия в запланированных на сегодня антиправительственных демонстрациях. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас подробнее о самых заметных публикациях в сегодняшних российских газетах расскажет наш обозреватель Валерия Шабаева, которая вновь составила мою компанию в нашей студии. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Интересная тема. Сегодня в «Коммерсанте» бывший высокопоставленный кремлевский чиновник Андрей Воронин, о его деле не раз рассказывала Радио «Свобода», в том числе в ноябре прошлого года он был арестован по подозрению в хищении миллиона долларов у московского представительства одного из зарубежных концернов, и вот теперь сообщается, что он полностью признал свою вину, раскаялся и намерен просить суд рассмотреть в этой связи его дело в упрощенном порядке, рассчитывая на смягчение наказания.
Газета «Коммерсант» пишет также о том, что вот это вот дело уже направлено на утверждение в Генпрокуратуру, после чего материалы поступят в суд для рассмотрения обвинения по существу. И кремлевский чиновник, действительно, как вы заметили, Марк, и его защита намереваются просить суд о рассмотрении дела в особом порядке. Это означает без заслушивания свидетелей, а также оглашения исследования доказательств. В этом случае наказание для господина Воронина не может превышать 3/4 максимального срока заключения, предусмотренного УК за мошенничество в особо крупном размере. Это тяжкое преступление. То есть не более 7,5 лет. А учитывая досудебную сделку, которую заключил Воронин, бывший кремлевский чиновник может быть приговорен только к половине этого срока. Более того, у судьи остается право назначить ему условное наказание, как ранее не привлекавшемуся к уголовной ответственности и положительно характеризуемому по месту прежней работы, а именно в контрольном управлении президента России. «Коммерсант» напоминает, что Воронин был задержан в конце ноября на своем рабочем месте в здании контрольного управления на Старой площади, и пишет газета о том, что глава контрольного управления Константин Чуйченко в июле 2010 года рассказывал президенту Медведеву перед телекамерами, что его управлением были выявлены многочисленные факты закупок томографов по троекратно завышенным по отношению к рынку ценам. Президент назвал это циничным хамским воровством государственных денег и дал указание генпрокурору и руководителю Следственного комитета провести расследование, привлечь виновных к ответственности. Ну так вот тогда Андрей Воронин через двух посредников оповестил производителей медицинского оборудования, что в Росфинмониторинге в связи со скандалом якобы создан черный список компаний, при этом утверждалось, что попавшие в список фирмы больше не смогут участвовать в государственных тендерах на поставки оборудования. Ну, а за исключение из списка чиновник потребовал с каждой компании 1 миллион долларов. Генеральный директор московского представительства концерна «Тошиба» Рустам Бахтиозин обратился за защитой в Департамент экономической безопасности МВД, ну и дальнейшие переговоры уже шли под контролем оперативников и закончились вот тем самым задержанием, а затем и арестом. Отмечает еще «Коммерсант», что кроме Андрея Воронина остальные фигуранты себя виновными не признают.
Еще об одной интересной теме пишут сегодня «Ведомости» и целый ряд других изданий. В четверг стало известно, какие суммы Министерство обороны России планирует потратить на перевооружение в ближайшие годы. И суммы эти, надо сказать, впечатляют.
Да, они даже как-то непонятны, эти суммы. Речь идет о 19 триллионах рублей до 2020 года. Первый замминистра обороны Владимир Поповкин озвучил эту сумму. Он выступил перед журналистами в Москве. Он отвечает за вооружение в военном ведомстве и огласил детали закупок вооружения. Президент утвердил программу соответствующую 31 декабря прошлого года. Ну так вот, на эти самые 19 триллионов рублей будет закуплено всего около 600 самолетов, 100 кораблей, 100 вертолетов, будет 8 стратегических атомных ракетных лодок построено, 2 уже построены и проходят испытания. И, как отмечает газета «Ведомости», около 10%, то есть 2 триллиона рублей, будет потрачено на разработку новых вооружений, а, собственно, закупки около 80%. Остальное будет потрачено на ремонт и модернизацию имеющихся вооружений. Отмечают «Ведомости», что впервые Минобороны объявила о планах закупок кораблей. Ну, я уже говорила, речь идет о 100 кораблях, среди которых 35 корветов, 15 фрегатов, 20 подводных лодок, а также корабли обеспечения. Ранее отмечалось, что на флот уйдет четверть из вот этой вот указанной суммы в 19 триллионов рублей. Но вот по мнению редактора Moscow Defense Brief Михаила Барабанова, это слишком много, лучше бы потратить больше на сухопутные войска.
Спасибо, Валерия. Самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомила Валерия Шабаева, а утренний выпуск программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». «Новый мэр. Старые проблемы» – так называется одно из недавних исследований Левада-центра. Спустя несколько месяцев после смены руководства в российской столице социологи исследовали отношение ее жителей к новому градоначальнику и выяснили, какие проблемы их беспокоят больше всего. Этой теме и посвящена сегодня рубрика, которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Список проблем, беспокоящих москвичей, возглавляют следующие. Рост коммунальных платежей и высокие цены на товары первой необходимости. Далее следуют уличные пробки, низкие заработки, большое количество выходцев из южных республик, рост безработицы и коррупция чиновников, а также нехватка жилья, социальное расслоение, засилие бомжей и нищих, рост наркомании и алкоголизма. А что же все-таки изменилось по сравнению с тем временем, когда мэром Москвы был Юрий Лужков? Об этом ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая.
Надо сказать, что структура, иерархия проблем не сильным образом изменилась. Но надо сказать, что по сравнению вот с данными годовалой давности, степень остроты этих проблем среди москвичей отмечается гораздо интенсивнее. вся ситуация со снятием мэра Лужкова, конечно, значительно повлияла на восприятие москвичами проблем этого большого, очень сложно устроенного города. И многие показатели выросли просто очень значительно. Ну, в частности, вот рост коммунальных платежей с 33 до 53%, цены и так далее. Но что самое интересное, коррупция чиновников вот местных органов власти, которая в 2009 году упоминалась где-то на 26-м месте, она подскочила на 6-е место. То есть это говорит о том, что на самом деле на фоне многолетнего правления Лужкова и вот построения его специфической такой коррумпированной системы власти, способов управления городом, происходило такое претерпевание москвичей к проблемам существующим и связанным вот с коренной проблемой, конечно, коррумпированности власти. Но вот после отставки, собственно, эта проблема как бы вышла наружу, и люди значительно чаще говорят об этом. То есть, если это в 2009 году только 8% это упоминало, то сейчас 23%. Это очень существенный подскок этого показателя.
Как оценивают москвичи деятельность нового мэра?
Интересно, что параллельно задавался вопрос и о Лужкове, ну, такой, как бы, не прожективный, а наоборот, обращенный в прошлое. И вот эти оценки, они полностью совпадают. То есть, относительное большинство оценивает деятельность нового мэра Сергея Собянина средняя. Хорошо и очень хорошо. Сейчас оценивают 23%, то есть это меньшинство. И у Лужкова на данный момент, вот, значит, как бы ретроспективная оценка его деятельности как мэра, она даже выше. То есть вот этот показатель для Лужкова, он равен 34%. Ну, прошло, с одной стороны, не так много времени, но пока москвичи не видят никаких положительных изменений. Но тут надо и, конечно, вспомнить о том, что в сентябре-октябре, когда происходила вся эта история, особых ожиданий никто не питал, никто не ждал значительного улучшения, снятия остроты проблем, снижения коррупции. Подавляющее большинство москвичей считало, что ничего не изменится.
А вот эта схожесть оценок нынешнего мэра и прежнего мэра, да, как вы думаете, что это значит? То есть, какой бы ни был начальник, мы его будем терпеть?
Что-то ну, еще? Да, да. В принципе, это, конечно, показатель такой вот огромной оторванности власти, главного начальства от, собственно, реальной жизни города. Вот оно и сказывается в том, что люди выносят такие вот средние оценки, а что? Ну, вот новый начальник, да. Собственно, ожидание больших, что что-то переменится, не говоря о том, что инициативы такие причудливые все-таки были, известны большинству, там, да, от устранения киосков до, там, изменения работы часов госучреждений, ну, в общем, это все как-то пока не очень серьезно.
А каким слоям населения больше нравится новый мэр, каким меньше нравится?
Больше недовольны как раз самые незащищенные, самые бедные. В Москве это разрыв между бедными и богатыми огромный. Вот это самые пожилые и низкообразованные, они дают максимальные показатели отрицательной оценки. Ну, как и власть вообще всегда. А те, кто обладает большими ресурсами приспособления или какого-то самостоятельного решения своих проблем, они выдают вот такие средние оценки. То есть недовольна периферия социальная больше.
Социолог Наталья Зоркая в рубрике «Общественное мнение». Итак, оценки Юрия Лужкова в то время, когда он занимал кресло московского мэра, и нынешние оценки Сергея Собянина не сильно различаются между собой. И, похоже, особых надежд на то, что новый мэр решит наболевшие городские проблемы, у москвичей нет.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают этот выпуск утренней программы. Этот утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Провел его для вас Марк Крутов. Мне помогала продюсер Екатерина Высоцкая. А через 7 минут после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Волнение в Северной Корее как отголосок восстания на Арабском Востоке. Тему обсуждают бывший замдиректора Первого департамента Азии МИД России Валентин Моисеев и обозреватель «Радио Свобода» Виктор Айзенков. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго. Прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. О развитии событий в программе «Свобода в полдень».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Периодически участники митинга скандировали: правительство в отставку, и мы разделились.
Лидеры стран должны разрешать гражданам выражать свою волю.
Одна из ракет системы «Град», выпущенных палестинскими боевиками, попала в жилой дом. Другая взорвалась.
Члены Совета Безопасности выразили озабоченность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».